მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Столетие Петербурга Андрея Белого. Парамонов. История чтения. Скульптор-сварщица Мишель Вара. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Диалог на Бродвее. Юбилей антрепризы Даниляна. Из истории Большого театра «Другое лебединое озеро».
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
В сегодняшнем выпуске «Истории чтения» мы с автором этой рубрики Борисом Парамоновым обсуждаем центральный роман русской модернистской литературы, которому исполнилось 100 лет. Это «Петербург» Андрея Белого.
Странная судьба у этого романа. Он был окончен писанием в 1913 году, но Белый не смог его сразу напечатать. Он вышел только через 3 года, в 16-м, то есть в крайне неблагоприятное для литературы время, в разгар Первой мировой войны. Резонанс в художественных интеллектуальных кругах, конечно, был, но скоро ситуация изменилась столь круто, что стало уже не до романов. Собственно, роман «Петербург» появился уже тогда, когда самого Петербурга не было, был уже Петроград. Бердяев, кстати, о романе с этого и начинает. Но тем самым как бы внешне закрепилась самая суть Петербурга, его призрачность, неукорененность в русской жизни. Название города можно изменить, оно зазвучит по-русски, но это ничего не значит. Вскоре Петербург стал Ленинградом и был таким 70 лет. Был столицей, а стал, как говорили с горечью русские европейцы, имперским городом с областной судьбой. Сейчас он снова Петербург, и это, опять же, мало что не только в нем, но и в русской жизни изменило. Россия не может стать Европой, хотя лучшие люди стремились и стремятся именно туда, на Запад. Петербург, важнейшее, казалось бы, закрепление этих русских интенций, своей колеблющейся судьбой символизирует эти качания и колебания русской жизни, ее неустойчивость, какую-то постоянную нерешенность. И Андрей Белый в самом начале своего романа, в его изумительно травестийном прологе, это фиксирует. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует. То есть сразу же заявляется неисполненность его назначения как русской Европы. Еще столица, но уже не Петербург, а вскоре уже и не будет столицей. Он висит в воздухе, это не гранит, как кажется, а туман. Камертон сразу же в романе тем самым задан.
Это же Достоевский еще писал. Кажется, что разойдется утренний туман, и Петербург исчезнет вместе с ним.
Да, конечно. Считается, что Андрей Белый в Петербурге вышел из-под влияния Гоголя и попал под влияние Достоевского. Это не совсем так. Гоголевский слой никуда от Белого не ушел. Но в Петербурге Достоевский действительно появился. Можно сказать, что судьба романа «Петербург» повторяет, а лучше сказать, символизирует судьбу самого Петербурга. Во-первых, сам же Белый в начале 20-х годов, во время берлинского своего сидения, роман резко переделал и сократил на треть, и сместил некие акценты, как считают некоторые исследователи. Например, Иванов Разумник, говоривший, что если первый вариант Петербурга ориентирован антропософски, то второй в линии идеологии скифства. В таком переделанном виде роман «Петербург» дважды издавался в 20-е годы в Советском Союзе, куда Андрей Белый возвратился после 2 берлинских лет. А затем русская жизнь пошла совсем уж по кривой, и не только роман, но и сам Андрей Белый был вытеснен из культурной памяти.
Но все же известно, что влияние прозы Белого на новую советскую прозу было ни с чем не сравнимым. Кто-то сказал, новая литература появится только тогда, когда русские писатели выйдут из-под влияния Андрея Белого.
Дело в том, что русская литература была остановлена в своей естественной эволюции. Ей стали навязывать идеологические предначертания. Живой литературный процесс был прерван. Из культурной памяти и сам Белый был вытеснен, и его роман. И появился он, роман снова, был издан уже в качестве литературного памятника в серии, так и называвшейся «Литературные памятники». Такие издания в Советском Союзе отличались исключительно высоким научным уровнем. Но говорить приходится именно о науке, а не об актуальном литературном явлении, в актуальном, длящемся живом литературном процессе. В этом качестве Петербург вызвал, конечно, энтузиазм в кругах не столько у художественной интеллигенции, сколько у библиофилов, но уже в качестве некоего дефицита, антикварного предмета. Это издание было осуществлено в 1984 году. Тогда уже в общем и целом художественная жизнь в СССР несколько оживилась, но Андрей Белый в ней был ни при чем.
Борис Михайлович, хорошо бы поговорить не только об издательских перипетиях этого романа, но и о самом его содержании.
У Ходосевича была замечательная статья об Андрее Белом, в которой он говорит, что главная тема всего его творчества – отцеубийство. И как раз Петербург начал эту тему.
Запахло фрейдизмом.
Ни в коем случае. Тема отцеубийства, по крайней мере, в Петербурге, совсем в ином контексте берется. Героев в романе главных два – отец и сын Облеуховы. Отец Аполлон Аполлонович – сенатор, важный в правительственных кругах фигура. Сын его Николенька – ученый молодой человек, философ-неокантианец и одновременно революционер. Точнее, он связался с революционным подпольем и получил оттуда приказ, задание убить своего отца, для чего ему передали в простецком узелке некую сардиницу ужасного содержания – бомбу. И тут дело не в Эдиповом комплексе, а в том, что русская жизнь, петербургская жизнь, берется Андреем Белым в некоем неразличимом единстве власти и революции. Сенатор и террорист в России – одно, что и подчеркивается теснейшей родственной связью отца и сына Облеуховых. Не понять, что такое революция, то ли деятельность неких решительных подпольщиков, то ли правительственная провокация.
Нельзя не заметить, что этой сюжетной схеме очень поспособствовало дело Азефа, когда крупнейший организатор эсеровского террора оказался многолетним агентом полиции.
Самым крупным организатором террора был, скорее, Борис Савенков.
Иренбург, хорошо знавший Савенкова, пишет в мемуарах, что, по словам Савенкова, его сломило дело Азефа.
Для романа Белого важно не только это, но и дело Багрова, убийцы Столыпина. Он ведь тоже был агентом полиции. Действительно, все смешалось тогда в России. Революция и провокация, правительство и подполье. Это вообще русский феномен. Подпольность самой власти. Мы и по сию пору не знаем, что в ней происходит.
Как говорил Черчилль, схватка бульдогов под ковром. Сегодня эту цитату не вспоминает только ленивый, как раз потому, что она верно описывает политическую жизнь и сейчас, и вчера, и, как вы показываете, позавчера.
Вот эта двойственность русской жизни, неразделенность ней самых взаимоисключающих элементов символизируется образом Петербурга. И вот еще один очень важный момент. Белый создает картину, в которой неразличимы Запад и Восток в Петербурге, в России. В предыдущем романе «Серебряный голубь» эти два начала резко противопоставлялись, а в Петербурге они слились. Всячески подчеркивается, что род Облеуховых монгольского происхождения. Еще появляется некий фантом, перс по имени Шишнарфне, имя которого иногда читается в обратном порядке – Эн Франшиш. Вообще все двоится. Николенька Облеухов – то красавец аполлонического склада, то урод, похожий на лягушку. Это инспирация как раз от Достоевского, от его Ставрогина. А что еще важно в разработке этого образа? Николай Облеухов влюблен в некую даму и преследует ее, нарядившись в маскарадное красное домино. Но это же красное домино дается и воспринимается как образ революции. Вот и пойди пойми, что такое революция. То ли борьба за новое устройство социальной жизни, то ли некая сексуальная неудовлетворенность. Это уже новейшие теории напоминает Герберта Маркузе с его концептой эроса и цивилизации. В наше время, мол, надо говорить не об экономической, а о сексуальной обделенности угнетаемых масс.
Давайте, Борис Михайлович, нашим слушателям, по крайней мере тем из них, кто Андрея Белого не читал и о его Петербурге только слышал, скажем, чем там у Облеуховых дело кончилось. Убил сынок папашу или нет?
Сардиница ужасного содержания взорвалась, но сенатор остался жив. И в 13-м году, когда Белый закончил роман, еще не все ясно было в русской жизни. Еще не началась Первая мировая война, которая доконала Россию. Так что Петербург и Россия еще только висели в воздухе. Вот давайте сюда цитату дадим, образец тех патетических лиризмов, которыми Белый снабдил свой роман.
Это как раз гоголевский слой романа, отступления, написанные, по примеру, таких же мест в «Мертвых душах».
Итак, речь идет о главном петербургском символе – медном всаднике. «Ты, Россия, как конь, в темноту, в пустоту занеслись два передних копыта и крепко внедрились в гранитную почву два задних. Хочешь ли ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов? Хочешь ли ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы не сдвинуться после водной хаосы? Или, может быть, хочешь ты бросится, разрывая туманы через воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросивший, среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то в дневное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы фыркая понести великого всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран.
Чистый Гоголь, то, что мы в школе учили. Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься, дымом дымится по тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. При этом всегда забывая, что в тройке сидит мелкий жулик Чичиков.
Но у Белого другой герой этого отрывка, от Пушкина, конечно, его «Медный всадник». И такая параллель Пушкину. «Медный всадник», ломая лестницу, взбирается на чердак, где прячется подпольщик Дудкин. А в конце романа этот Дудкин убивает провокатора Липанченко маникюрными ножницами и садится на его голый труп в позе Петра на бронзовом коне. Вот образец пародийности Андрея Белого, его, прямо скажем, шутовства.
Борис Михайлович, так в чем все-таки сказалось подавляющее влияние Андрея Белого на советскую прозу 20-х годов?
Да, вот на примере этой пародийной сцены. В одной из 13 трубок Оренбурга она воспроизводится. Это некая реинкарнация Акаки Акакевича в посмертном существовании, сорвавшего шинели с господ, кончает свои земные странствования на граните Петровской скалы. Оренбург воспроизвел прием ритмической прозы в своем романе «Жизнь и гибель Николая Курбова». Мы расслышали только что в этом отрывке из Петербурга, как он ритмизован.
Да, это была заразная болезнь. В чудной книге «Республика Шкит» одна глава была написана целиком ритмической прозой, что, конечно, полностью разрывало документальную ткань всего сочинения. Но авторы упрямо стояли на своем. Ритмическая проза тогда была знаком качества, как рубленная хемингуэевская проза в сочинениях наших шестидесятников.
У Белого это надолго стало приемом, повторяясь чуть ли не во всех его вещах, особенно в трилогии «Москва». Но случай Оренбурга чисто внешний. Главным то ли учеником, то ли преемником Андрея Белого считался Борис Пельняк. А он в 20-е годы был очень уважаемым автором. Это вообще известно. Но вот я еще один пример приведу, и весьма неожиданный. Бабель.
Вот как?
Бабель не меньший, чем Белый, мастер той манеры, которая была названа орнаментальной прозой. И, кстати сказать, вести ее можно от Гоголя. Главное свойство орнаментальной прозы – установка не на фразу, а на слово. Это, в сущности, поэтическая установка. Словечко в простоте не скажет. Проза у этих авторов становилась не сюжетной, а словесной. Ну вот пример из Бабеля, из рассказа «Солнце Италии». Я обожаю эту вещь. «Обгорелый город, переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев, казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновидение. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны». Я эти слова процитировал наизусть. Они ложатся в память, как стихотворение.
Их и записать можно, как белые стихи. Но принято считать, что Петербург Белого – это русская параллель Улиссу Джойса.
Я бы другую параллель выбрал. Любимый наш Александр Александрович «Волшебная гора» Томаса Мана. Такой же яркий пример символического, символистского романа. У Мана туберкулезный санаторий как символ умирающей буржуазной Европы, а у Андрея Белого Петербург как Россия, все никак не способная выбрать свой путь. Как Россия, повисшая над бесной.
Мой гараж неподалеку, прямо, он меня к себе привлек упрямо. По заборам я голубо лазаю, чтобы увидеть вас голубоглазую. Я люблю шофершу крепко-робко, и в подарок от меня коробка. А в коробке, например, Мантова, и стихи поэта Лермонтова.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очерке из авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы» мы познакомимся со сварщицей, автором абстрактных скульптур Мишель Вара.
Дорога Баллард, по горизонтали пересекающая центральную часть штата Нью-Йорк, плавно извивается между невысокими холмами. Леса перемежаются полями кукурузы и лугами, на которых пасутся коровы. И вдруг им на смену приходят другие животные, большущие, сваренные из кусков металла. Они застыли возле огромного амбара и будто стерегут его. Здесь, у светофора на перекрестке дороги номер 29, сельский пейзаж сменяется выставкой абстрактной скульптуры. Ее автор Мишель Вара. У меня свирепый случай дислексии. Я научилась читать только к 24 годам. До этого любой текст виделся мне перевернутым вверх ногами и написанным справа налево. В школе я не могла запомнить ни слова из учебника, но помнила картинки, цвета. Взрослые не знали, что с ней делать. Отец развлекал ее как мог. Возил по музеям, выставкам. Семья много путешествовала. Я любила металл, любила его трогать. Еще не знала, что стану с ним делать, но собирала куски металла. Потом научилась их сваривать. Стала постарше и получила свидетельство подводного сварщика. Принимали ли они женщин? Конечно. Да, понятно, надо иметь и физическую силу, но иногда нужны и мозги. Где же она работала подводным сварщиком? На строительстве нефтяных вышек возле Атлантического побережья. Это чудовищно тяжелая работа. Хуже ничего я не встречала. Мишель не первая дама, освоившая мужскую профессию. Другая по имени клепальщица Роузи появилась на свет в начале 1940-х годов. Но до сих пор больше 30 лет ей не дашь. Недаром ее знает вся Америка. Когда мужчины ушли на фронт, к станкам стали их жены и сестры. Одна из них до сих пор смотрит на нас с плаката графика Ховарда Миллера. На голове у нее косынка, рукав синего комбинезона закатан. Она показывает нам свой бицепс. Клепальщицу Роузи обессмертили не только заслуги военного времени. Через несколько десятилетий этот жест, резко согнутый в локте женской руки, стал выражать нечто гораздо менее приличное, что, однако, точно отражало настроение тогдашних американских феминисток. Они показывали мужчинам не средний палец, а плакат Роузи. Мишель с удовольствием вспоминает феминисток старых времен. Самыми колоритными были ее товарки из бродячего цирка. Мишель устроилась туда ухаживать за лошадьми, но народу в труппе было немного и приходилось делать буквально все, в том числе помогать дрессировщикам. «Так кто же опаснее, тигр или лев?» – спрашиваю я. «Наверное, тигр. У него часто меняется настроение. Но медведь куда страшнее этих двух. Тигр и лев, чтобы ударить, сначала поднимают лапу, а медведь бьет из состояния полного покоя, прямо как боксер. Мишель, а как вы сюда попали? На перекресток 29-й дороги и улицы Баллард». «Божественное провидение. Я жила в деревне Северный Ручей, здесь же, в штате Нью-Йорк. Разошлась с мужем, оставила ему дом. Лето провела на озере Люзерн. Сама жила в палатке, а мои лошади в небольшом загоне. загоне, который я для них устроила. Сколько лошадей? Две.
With my horses on, it was a beautiful spot.
Недалеко жил мой приятель, старик. Недавно он умер. А тогда он часто приезжал проведать меня. Скоро осень, пугал он. Куда ты денешься со своей палаткой? Я говорю, не знаю. А он владел свалкой металлолома. Это недалеко отсюда. Там у него стоял трейлер, который остался пустым, когда умер его дед. И вот приятель предложил мне там пожить. Взамен я должна была следить за порядком на свалке. Ну и рыться сколько угодно в его металлоломе. Первые 3 месяца он не стал брать с меня квартплату. Так я и переехала на свалку при дороге Баллард. А у клепальщицы Роузи было много сестер, плакатов с другими женщинами. Одну из них нарисовал прославленный художник Норман Роквелл. Его Роузи не нуждается в том, чтобы показывать бицепс. Ее мощь видна в уверенном развороте широких плеч и в том, как спокойно она положила на могучие колени здоровенный пневматический инструмент. Моя собеседница Мишель Вара больше похожа именно на эту последнюю Роузи. В амбаре скульптора гидравлический пресс, токарные и сверлильные станки. На огромных полках куски металла. Чтобы забросить их туда, нужно немало сил. А как укрепить в вертикальном положении 2 огромные балки, которые венчает столь же огромное колесо, взятое, наверное, у доисторического паровоза? Мишель утверждает, что обошлась без помощи мужа. Вот же, есть подъемники. С Чадом Вильсоном она познакомилась на той самой свалке. Их свел общий интерес к металлу. Но его работы не столько скульптуры, сколько старинные металлические ворота, калитки, ограды и причудливые металлические изделия для сада. Богатство, доставшееся некоторым счастливчикам от предков. И они не хотят менять старину на дешевый ширпотреб из Уолмарта. Мои родители владели несколькими мотелями и ресторанами на побережье штата Нью-Джерси. Это курортное место, атмосфера карнавальная. Моя первая работа как художника состояла в том, что я писала вывески для мотеля. Мне тогда было 9 лет. Там оно все и началось. У меня были годы и годы реализма. Считаю ли я сейчас, что реализм устарел? Нет, но зачем писать реалистическую картину, когда можно взять фотокамеру? Этот жанр не вызывает у меня энтузиазма. Я стараюсь проникнуть в суть вещей, которые с первого поверхностного взгляда невидимы и трудно выразимы словами. Нелегко и зрителю, а как быть тем, кто не разбирается в абстрактном искусстве? Вовсе не обязательно в нем разбираться. Важнее открыться ему, дать ему разрешение коснуться ваших чувств. Вот что случилось на недавней выставке, где вы тоже были. Через 3 дня мне позвонила знакомая женщина. Она всегда мне заявляла, что ненавидит абстрактное искусство. Но вот на выставке моих абстрактных работ она довольно долго стояла перед скульптурой трансмографии, что можно перевести как метаморфоза, просветление. И метаморфоза произошла с моей знакомой. Она стала по-другому думать о своей жизни, задавать себе вопросы, незнакомые ей прежде. Впервые за долгое время заплакала. Завела дневник, пошла на курсы медитации. Человек, которому уже за 70, вдруг раскрылся, как цветок. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Мишель, где в здешних краях я могу увидеть ваши скульптуры? Да вот, недалеко отсюда, по 4-й дороге, при подъезде к городку Скайлервиль. Это я сделала по заказу музея «Битвы при Саратоге». Потом тоже недалеко в городке Уиглтон, возле местного пожарного депо. Ту работу я подарила пожарникам в память об их коллегах, которые погибли в результате теракта 11 сентября 2001 года. Это по той же дороге Баллард, по которой вы приехали.
The Wilton Firehouse is on Ballard Road, and it's right in their entranceway.
По привычке, разыгрывая из себя развязного репортера, я спросил Мишель, сколько ей лет. Она рассмеялась и отказалась отвечать. Представляю читателю судить по фотографии. Но в колледже, где она учится заочно, сверстников у нее мало. Зачем учусь? Мне нужна докторская диссертация и степень. С ней я смогу преподавать.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Юбилей антрепризы Даниляна. Из истории Большого театра. Другое Лебединое озеро.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, юбилей антреприза Даниляна. Из истории Большого театра «Другое лебединое озеро». Вторую часть «Американского часа» откроет диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее все оживленно обсуждают прошедшее с большим шумом и с большим успехом празднование 25-летия антрепризы под названием «Ардани Артис». «Ардани» расшифровывается следующим образом. Это агентство, это антреприза, которое руководят два замечательных человека, муж и жена, Сергей и Гаяне, или, как ее называют друзья, Гая Даниляны. 25 лет – это очень-очень солидный срок. То, что эта антреприза продержалась все эти 25 лет, это уже само по себе маленькое или большое даже чудо, потому что то, чем занимается Данилян, вот это очень интересно. Трудно даже себе представить, что на этом можно заработать деньги, потому что это часто бывает очень эзотерический продукт, очень изысканный, ориентированный на элиту. И все-таки, очевидно, каким-то образом это позволяет, по крайней мере, сводить концы с концами, а в каком-то качестве, может быть, это и пользуется коммерческим успехом, потому что Даниляны привлекают к участию в своих презентациях суперзвезд. И вот сами имена этих суперзвезд вполне возможно и собирают аудиторию, которая очень хочет увидеть своих любимцев в каком-то новом необычном репертуаре. Образцом для Даниляна, и сам он об этом говорит, была деятельность Сергея Дягилева.
Тут... Я, вы знаете, совершил фопа, потому что я ему сказал на этом вечере, я сказал, знаете, вот вы как Сол Юрок, который привез Большой театр, который вообще был знаменитым импресарием, легендарным. И вдруг я почувствовал, что я, в общем, что-то такое не то говорю. Он так кисло сказал, да-да-да, я понял, что надо сказать, конечно, Дягилев, это его герой.
Не, ну, конечно же, Юрок ведь сам от себя ничего не создавал, как бы ничего нового. А Даниляны, они помогают созданию нового в искусстве, в балетном деле. И когда идут, на них всегда хотят увидеть какую-то новинку. А Юра как раз концентрировался скорее на презентации традиционных представлений, жанров и так далее.
Он, ну, конечно, русская...
он не был инноватором.
Америка, конечно, должна быть благодарна Даниляну уже потому, что он привез балеты Эйфмана и, в общем, открыл целую страницу
это,
в балетном искусстве.
Это является, быть может, самым таким важным достижением Даниляна, это утверждение балета Эйфмана и самого Эйфмана как международного бренда. В последнее время, можно добавить к этому, он помог появлению на международной арене балета Михайловского театра из Петербурга. А вот такая особая совершенно вещь, как его презентация «Короли танца». Это придумано Даниляном, фантастическая, замечательная придумка. Собираются ведущие мужские танцовщики со всего мира, и для них специально, что вот главное, что интересно, они не показывают какие-то старые, всем известные номера. Для них специально приглашаются хореографы, которые создают новые номера, позволяющие с неожиданной стороны раскрыться вот этим самым мастерам, этим королям танца.
Я помню, когда мы были на премьере этого спектакля, я спросил у Даниляна, у Сергея, я говорю, как же так, Баланчин, сам Баланчин, бог балета, сказал, что балет – это женщина, а у вас танцуют мужчины. Он говорит, именно поэтому у него они танцевали женщины, но именно теперь пора дать высказаться мужчинам. Это же оно и интересно, то, чего не было. Это как раз то, о чем вы говорите, о том, что он ищет все время новое.
Это как раз в этом смысле Даниляна как раз продолжает традицию Дягилева, который тоже после длительного очень такого царствования женщины в балете впервые дал возможность заблистать знаменитым мужским танцовщикам вроде Нижинского или Мясина. И здесь, как вы видите, Даниляна связан, безусловно, с какими-то дягилевскими поисками и инновациями. А тут, в том спектакле, в котором Даниляна отметил 25-летие своей антрепризы, было показано три балета. Два из них принадлежат совсем еще молодым, каждому из них, если я не ошибаюсь, по 24 года, два совсем молодых хореографа из Санкт-Петербурга. Это Владимир Варнава и Максим Петров. Варнава показал балет под названием «Глина» на музыку Дариуса Мийо «Сотворение мира». Мийо – это вообще очень любопытная фигура. Он один из лидеров французской так называемой шестерки. Долгие годы он служил консулом в Бразилии. Вот такой любопытный факт. И оттуда вынес любовь к таким экзотическим музыкальным жанрам.
Я поэтому спросил у Варнавы, почему он выбрал именно эту музыку. И он сказал, что он долго искал что-то в музыке 20-х годов 20 века, которое является источником его вдохновения. Ему нравится именно этот период в истории искусства. И Мио был самый экзотический композитор и очень свежий. Он так и сказал, что свежесть этой музыки, она способствует свежести и балета. Именно это ощущение у меня оставила эта постановка. Именно свежесть движений. Там не было ничего знакомого. Этот спектакль был крайне авангардистским. Вот это и есть авангард, потому что в нем нету обычных балетных идиом. Есть что-то новое. И я даже не могу понять, хорошо это или плохо, потому что это все еще очень свежо и все еще не остыло. Это кажется, что это такая процедура. Эксперимент прямо на наших глазах. Лаборатория.
Вы знаете, Саша, я с вами здесь не соглашусь. Я вообще-то не любитель авангарда. Вот это я каждый раз это прокламирую и совершенно не стесняюсь, не собираюсь за это извиняться. У каждого свои вкусы. Мне не нравится авангард. Особенно в его как бы современном изводе. Я признаю вот высокий модернизм, так называемый, это где-то условно, так где-то, ну, я не знаю, с 20-го там по конец 50-х годов, вот этот период приблизительно. А все, что после этого, мне уже кажется каким-то совершенно ненужными выкрутасами во многом. Не все. В любом движении есть свои, так сказать, гении, свои метры, но общий поток авангарда, он мне не представляется привлекательным. И как раз именно вот этот балет Варнавы, я не вижу в нем ничего авангардного. Я вижу в нем другое качество. Трудно определимое, вот такое неуловимое, под названием современность. То есть мне он представился невероятно современным. Из всей программы вот этого Даниляевского гала-концерта балет Варнавы произвел на меня самое сильное впечатление. Я бы даже его назвал мини-шедевром.
Целиком согласен с тем, что балет современный в том смысле, которым мы употребляем слово contemporary, то есть это последняя современность, сиюминутность. Авангард я тоже люблю очень относительно. Современность – это и есть авангард. Балет действительно очень интересный, и его интересно смотреть. Ладно, хорошо, что я понимаю в балете, но там был Ратманский. Я подошел к Ратманскому и сказал, как по-вашему, что самое интересное было из трех спектаклей, которые он видел? Он говорит, ну, конечно, Варнава, он сейчас, главная звезда. Ну, Ратманский тоже точно знает. Говорит, понимаете, все остальное, ну да, ну симпатично, ну мы это видели, да? А вот это новое что-то, этот мальчишка, который, ну действительно, ну он такой симпатичный, розовые щеки, но он совсем юный.
А балет – это совершенно не творение вот юноши.
Нет, я бы не сказал.
Это он невероятно изысканный, очень эротичный, и эротика это очень современная. Она одновременно откровенная, но она не вызывающая, не наглая.
Я спросил у него, почему глина? Он говорит, потому что в каких-то южноафриканских или южноамериканских, я уже не помню, легендах сотворения мира человек сотворен из глины. Я сказал, ну, Адам тоже сотворен из глины. Адам и есть глина на древнееврейском языке. Он говорит, да, я не знал. Так не надо было так далеко ходить. Но суть, конечно, заключается в том, что это глина, из которой творит Бог, который является и хореографом. То есть на наших глазах возникает человеческое сообщество, потому что это коллективный танец. Отлепляются куски человеческих тел. И сделано это очень эффектно.
Вот для меня, я ведь тоже совершенно не балетоман. И в первую очередь я смотрю на то, как хореограф освоил вот музыку. То есть открыл ли он для меня в этой музыке что-то новое. Поэтому я так преклоняюсь перед Баланчиным, что он, когда что-то ставил на какую-то определенную музыку, это могла быть какая угодно музыка. Бах, это мог быть Шуман, это мог быть Чайковский. Но после того, как ты увидел балет Баланчина вот на данную музыку, скажем, на серенаду Чайковского, уже невозможно слушать серенаду Чайковского, не воображая при этом движений Баланчина, который любил говорить, что в танце нужно видеть музыку и слышать балет.
Это именно то, что и происходит, да. Конечно, когда теперь искусство выходит за свои границы.
И теперь, да, когда я буду слушать «Сотворение мира» Мийо, а оно было написано, этот балет был им написан под впечатлением гарлемского джаза, это было его следующее после бразильского музыкального увлечения у Мийо, я теперь всегда буду видеть перед собой балет Владимира Варнавы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, интересно, что если первый вот такой дебютный номер был крайне интересным, то два других, они мне тоже понравились, но они произвели меньше впечатления уже как раз потому, что музыка в них, она не соответствовала содержанию. Например, второй спектакль по Шопену изображал мужское соперничество. Это мне напоминало, знаете, такие игры из «Ромео и Джульетты». Молодая итальянская знать друг с другом выясняет отношения. А еще больше было похоже на «Виссайскую историю», где дерутся банды. И там тоже изображена и драка, и любовь, и дружба, но все это чисто мужской балет. Но мне показалось, что там слишком много реализма для балета.
Вот этот второй балет, автором его является Марсело Гомес, знаменитый танцовщик из ABT, он собрал звездную компанию, подобрал для себя, значит, сам он выступил в этом балете, и остальные танцовщики, Фридеман Фогель, Хоакин де Луз и Денис Матвиенко из Мариинского театра, это все танцовщики суперкласса, короли танца. То есть это как раз специально specialty, то, что называется Даниляна. Это прелестный, симпатичный балет о мужской дружбе. Сам Гомес говорит, что это навеяно стихотворением Элюара на тему о том, как вот после долгой очень разлуки собираются четыре друга и выясняют между собой отношения. То есть они первый момент, они все кидаются друг к другу, потом выясняется, что у них уже за это время разные взгляды появились. Кончается, как вы правильно сказали, ссорой. Персонаж Гомеса падает, его бьют под дых, он падает на пол, пытается подняться, не может, остальные его друзья уходят, и он протягивает к ним руки в тщетной такой вот мольбе не оставлять его одного, лежащего на земле. Это трогательная, симпатичная история, принципиально нового для меня в музыке Шопена, которая это сопровождается, и в прекрасном, кстати, прозвучало исполнение пианиста Дмитрия Довера. Это, кстати, единственная живая музыка во всем спектакле. Но нового музыки Шопена это, конечно, для меня не открыло. Вот так, как Варнава для меня открыл по-новому абсолютно балет Мио.
А что вы скажете про Рамо, на музыку которого поставлен был третий
очень,
и последний
очень
балет?
Очень интересный эксперимент.
Очень необычное зрелище.
Очень интересный эксперимент. Рамо, как мы знаем, был королевским композитором. Правда, он был королевским композитором при Людовике XV.
А тут Людовик XIV.
Идет речь о Людовике XIV.
Король
и
Солнце.
Выходит на сцену некий церемонимейстер такой, который зачитывает на таком архаичном французском языке преамбулы, поскольку все это вместе... Балет называется «Дивертисмент короля». Показываются вот эти старинные балетные променады. Это такая очень изящная и любопытная стилизация, в которой вот в данном случае, я должен сказать, музыка Рамо, она пришлась кстати, но она такая сильная, такая энергичная, что она, может быть, требовала какого-то более тоже энергичного решения, но это тут уже не надо судить.
Ну, знаете, в этом балете главное были не столько танцы, сколько все вместе. Все это зрелище должно создавать ощущение придворного обихода. И музыка Рамо, и эти танцы, и костюмы, и позы. Все это язык цивилизации. Не культуры, а именно цивилизации. Это язык той уточенной, глубокой, аллегорической системы образов, которая царила в придворной культуре, полностью для нас изжитой. Вы знаете, когда-то Муратов, мне очень понравилась его мысль, знаменитый Муратов, который написал книгу «Образы Италии», он сказал, что 18 век для нас настолько мертвый, что все, что оттуда не скажешь, все интересно, потому что он не имеет никакого к нам отношения. Вот про 19 век этого не скажешь, а 18 скажешь. И вот этот вот старинный обиход версальский, он совершенно не имеет ничего общего с нашей культурой. Нам трудно понять это, как и трудно понять музыку Рамо, между прочим, потому что она тоже, она целиком принадлежит к придворному миру, вымершему миру. Знаете, что Людовик XIV очень любил танцевать. Это совершенно другой был мир. И французская опера никогда не обходилась без танцев. Именно потому, что король любил участвовать в этой опере. И поэтому до сих пор, между прочим, в французской опере, даже уже в 19 веке, всегда есть танцы. Ну, например, в «Кармен». Да? Эта традиция идет именно оттуда, от придворных зрелищ. И смотреть на это посреди Нью-Йорка, вот эту вот стилизацию
Кузьмин такое мог бы придумать, Михаил Кузьмин. Это что-то очень занятное и, опять-таки, похоже на Даниляна, потому что он все время угощает нас экзотическими зрелищами.
Я хочу, подводя итог, именно это подчеркнуть, что вот тот вечер, который вот такого рода галы обыкновенно бывают помпезными, но немного скучноватыми, именно в силу того, что такая торжественная оказия. А у Даниляна вот такие вещи, и вот данный вечер в том числе, это всегда необычайно интересно, необычайно увлекательно, и это показывает, что антреприза «Ардани Артис» в пути.
Из истории Большого театра мы продолжаем наш юбилейный цикл.
Сегодня, Саша, я хочу рассказать о замечательном хореографе, о котором сегодня не так часто вспоминают. Его имя не на слуху. Все знают про Петипа. Петипа – это символ старого классического хореографа. А о том человеке, о котором я хочу рассказать, вспоминаю, как я уже сказал, не так часто, это Александр Горский. Он ученик Петипа, большой почитатель Петипа и начинал свою карьеру как хореограф он с постановок своих версий балетов Петипа. В Петербурге. Это петербургский человек, который затем перебрался в Большой театр. В Большом театре он с 1901 года. А сам Горский родился в 1871 и умер в 1924 году. Ему было всего только 53 года. Очень ранняя и трагическая судьба, трагическая смерть. Горского пригласил в Москву Владимир Теляковский. Быть может, самый знаменитый директор Большого театра, и мы о нем уже рассказывали, об этой уникальной фигуре, гвардейский полковник, который все перетряхнул, все изменил, реформировал сначала Большой театр, потом Мариинский. Во многих отношениях это была знаковая фигура для истории вообще музыкального театра в России, и для Большого театра тоже. И он пригласил, как я уже сказал, Горского, и Горский вывел балет Большого из состояния многолетнего застоя, потому что известно, что, скажем, в 1877 году в Большом умудрились провалить премьеру «Лебединого озера», ставшего в итоге самым, вероятно, популярным произведением мирового балетного репертуара. Горский встряхнул труппу. Мне о Горском много рассказывал его горячий поклонник Федор Лопухов, тоже замечательный хореограф. Лопухову Горский напоминал игрушечного чертика. Он его описывал таким: маленький, с козлиной бородкой, дерганный, юркий, с невероятной энергетикой, всегда одержимый какой-то новой творческой идеей. По словам Лопухова, Горский был превосходным музыкантом и вообще человеком очень образованным, и главное, сам он рисовал. Ему особенно удавались портреты и отлично разбирался в живописи. И художественный дефикс Горского стало обновление старых балетов именно с помощью его друзей-художников, среди которых главное место занял знаменитый Коровин. Ошеломляющие своей буйно-красочностью декорации Коровина становились доминирующим элементом действия. Горскому эти декорации очень помогали. Они подстегивали его фантазию. С их помощью Горский создавал эффектные яркие мизансцены.
Это вообще любопытно, потому что художник не был частью балетных спектаклей до этого. Это новое явление.
Это революция Теляковского
и художники
Горского.
Стали в 20 веке, мы говорим о художниках в театре как о чем-то необычайно важном. Ну, когда вот Пикассо, например, у Дягилева работал. Или Шагал, который так много сделал.
Дягилев эту ведь идею подхватил именно у Теляковского и Горского, о чем сейчас совершенно забывают. Тут уже отдает все лавры Дягилеву, что это была его идея. Нет, он увидел, как это работает, как это помогает спектаклям. Казалось бы, Коровин... в таком музейном заведении, каким является оперный и балетный театр.
Коровин, кстати, очень интересно писал о своей работе именно театральной, в своих замечательных воспоминаниях. И он писал о том, как он создавал мир, целиком населенный вымыслом. В этом мире не было ничего настоящего. Именно так он поссорился с Мамонтовым, когда он и Серов работали художниками в театре Мамонтова. И вдруг Мамонтов поставил настоящую табуретку на сцену. И они, художники, сказали, что настоящего быть ничего не должно. А у него была какая-то экзотическая, красивая, нарядная табуретка. Он говорит, это полностью портит весь наш мир. И они ушли из театра, они уехали на север после этого.
Самым знаменитым балетом Горского сегодня является его редакция «Дон Кихота». Первоначально тоже создана Петипа, но в 900 году Горский поставил этого «Дон Кихота» заново в Большом театре, и это была революция, потому что на балетную сцену впервые ворвались яркое солнце, синее небо и ослепительно белые паруса. На их фоне сновала красочная толпа кардебалета. Московскую прессу особенно поразило, что у артистов кардебалета были разные костюмы. Это казалось невиданной новинкой. Еще необычнее было то, что толпа Миманса жила в спектакле не по старым условным балетным законам, а по логике театральной драмы, заимствованной художественного театра. То есть у каждого танцовщика был свой характер и своя линия поведения.
Вы знаете, это ведь общая практика и сейчас. Я знаю, что в нашем театре «Метрополитен» каждый хорист знает, как его зовут в каждой опере. Он знает биографию своего персонажа. Он знает, то есть не персонажа, это хор. Никто не знает, конечно, кто он такой. Но ему режиссер придумывает имя, фамилию, биографию, возраст. И таким образом они создают не просто хор, а хор индивидуальности.
Для Горского художественный театр, который впервые вот ввел вот это вот разнообразие вот этой толпы, ведь и в драматическом театре этого не было, тоже люди выходили, стояли, смотрели в публику, усаживали там людей, они все садились в кресло и смотрели на публику, как будто так бывает в жизни, что все в ряд выстраиваются. Художественный театр впервые ввел вот это вот разнообразие массовки. В драматическом театре Горский вот только уже позаимствовал это у них. Поэтому естественным стало... постановка в Большом театре уже после революции «Лебединого озера», в котором сотрудничали балетмейстер Горский в данном случае и режиссер Немирович Данченко. Немировичу Данченко даже предлагали стать директором Большого театра. Он отказался, но все-таки ему хотелось вот заняться этим. Впоследствии он, как известно, организовал свою собственную музыкальную студию. Вот он пришел и сделал «Лебединое озеро» совместно с Горским. Горский, должен я сказать, был единственным балетмейстером вообще безоговорочно признавшим советскую власть. В самых трудных условиях он не прекращал активной деятельности. Вот его эта маленькая, худая, сутулая фигурка, седая бородка были видны во всех уголках Большого театра. И вот, значит, они стали сотрудничать с Немировичем Данченком. Получилось, к сожалению, из этого не то, что оба они задумывали, настолько, что неслыханное дело, Немирович Данченко даже не пришел на премьеру. А именно, он пытался перестроить вместе с Горским, они пытались ввести какую-то логику вот, в балетный спектакль. То есть все должно было быть строго логично, как в драматическом спектакле. Немирович стремился отказаться от представлявшегося ему бессмысленным и смешным вот этого традиционного пантомимного, как он говорил, это цитата из Немировича Данченко, «безобразного хождения и убегания за кулисы». Правильно, мы все понимаем, что он имел в виду. Но когда он стал вот обрабатывать «Лебединое озеро», чтобы это все было логически, драматургически убедительно, чтобы одно вытекало из другого, то это встретило колоссальное сопротивление в театре. Там было несколько радикальных идей у Немировича Данченко, одна из них прижилась до сих пор. То есть он разделил партии двух героинь «Лебединого озера», которая традиционно исполняется одной балериной, «Лебединой принцессы одеты» и «Злодейки одели», он ее разделил, эту партию, между двумя танцовщицами. И эта традиция сохранилась и до нашего времени. Так же, как и до нашего времени дошла идея Немировича Данченко заканчивать балет не трагическим образом, а позитивно, то есть в его постановке принц этот, Зигфрид и Одета торжествуют над злым волшебником Ротбартом и его сообщницей Адилией.
То есть хэппи-энд, у нас все-таки добрались.
Да, но, знаете, тут вот эта вот идея как бы Немировича Данченко, кто-то использует, кто-то нет. У кого-то он кончается трагически, как это было задумано Чайковским, а кто-то решает сделать, как бы подхватить идею Немировича Данченко.
Скажите мне, как «Лебединое озеро» в каком виде попало на мировую сцену? Что стало хрестоматийным балетом «Лебединое озеро»?
Конечно же, постановка Петипа и Иванова, осуществленная на сцене Мариинского театра. Мне бы очень было бы интересно посмотреть на спектакль Немировича Данченко. Но у него была совершенно несчастливая судьба. Потому что он продержался еле-еле два сезона, и вы не можете себе вообразить. В прессе московской того времени не появилось буквально ни одной рецензии на этот спектакль. Это факт беспрецедентный, принимая во внимание участие в постановке одного из руководителей художественного театра, самого уважаемого театра России. Немирович Данченко больше никогда не обращался к балету, а на Горского этот неудавшийся эксперимент произвел тягчайшее впечатление. И так от природы ипохондрического склада, часто неуверенный в своих силах и склонный к самоанализу, балетмейстер, поставив еще несколько, к сожалению, неудачных спектаклей, впал в тяжелую депрессию. И в самом театре к нему отношение стало каким-то недоверчивым. То есть, Горский, нет, лучше мы не будем рисковать. Директор Малиновская к нему относилась весьма скептически. Ее главный советник, музыкальный руководитель большого, виолончелист Кубацкий, прямо говорил, отказывал Горскому в новых постановках. Он упорно продолжал ежедневно приходить большой, рассеянно бродя по его бесконечным коридорам. Но он уже не узнавал артистов, которые в испуге обходили его стороной. Это была депрессия, которая перешла в настоящее сумасшествие, и в конце концов Горского поместили в психиатрическую лечебницу, кстати, ту же самую, где кончил свои дни Врубель. И там он и умер в 1924 году, как я уже сказал, и всем он казался глубоким стариком, а было ему всего только 53 года.
This is the hand, the hand that takes. This is the hand, the hand that takes. This is the hand. Here come the planes. They're American planes, made in America. Smoking or non-smoking?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. Radio Tavisuplema.